Девочка на шаре. Один раз мы всем классом пошли в цирк. Я очень радовался, когда шел туда, потому что мне уже скоро 8 лет, а я был в цирке только один раз, и то очень давно. Главное, Аленке всего только 6 лет. А вот она уже успела побывать в цирке 3 раза. Это очень обидно. И вот теперь мы всем классом пошли в цирк. Я думал, как хорошо, что уже большой, и что сейчас, в этот раз, все увижу как следует. А в тот раз я был маленький и не понимал, что такое цирк. В тот раз, когда на арену вышли акробаты, и один полез на голову другому, я ужасно расхохотался, потому что думал, что это они так нарочно делают, для смеху. Ведь дома я никогда не видел, чтобы взрослые дядьки карабкались друг на друга. И на улице тоже этого не случалось. Вот я и рассмеялся во весь голос. Я не понимал, что это артисты показывают свою ловкость. И еще в тот раз я все больше смотрел на оркестр, как они играют. Кто на барабане, кто на трубе, и дирижер машет палочкой, и никто на него не смотрит, а все играют, как хотят. Это мне очень понравилось. Но пока я смотрел на этих музыкантов, в середине арены выступали артисты. Я их не видел и пропускал самое интересное. Конечно, я в тот раз еще совсем глупый был. И вот мы пришли всем классом в цирк. Мне сразу понравилось, что он пахнет чем-то особенным, и что на стенах висят яркие картины, и кругом светло, и в середине лежит красивый ковер, а потолок высокий, и там привязаны разные блестящие качели. И в это время заиграла музыка, и все кинулись рассаживаться, а потом накупили эскимо и стали есть. И вдруг из-за красной занавески вышел целый отряд каких-то людей, одетых очень красиво, в красные костюмы с желтыми полосками. Они встали по бокам занавески, и между ними прошел их начальник в черном костюме. Он громко и немножко непонятно что-то прокричал, и музыка заиграла быстро-быстро и громко. На арену выскочил артист-жонглер. И началась потеха. Он кидал шарики по 10 или по 100 штук вверх и ловил их обратно. А потом схватил полосатый мяч и стал им играть. Он и головой его подшибал, и затылком, и лбом, и по спине катал, и каблуком наподдавал, и мяч катался по всему его телу, как примагниченный. Это было очень красиво. И вдруг жонглер кинул этот мячик к нам в публику. И тут уж началась настоящая суматоха, потому что я поймал этот мяч и бросил его в Валерку, а Валерка в Мишку. А Мишка вдруг нацелился и ни с того ни с сего засветил прямо в дирижера. Но в него не попал, а попал в барабан. Бам! Барабанщик рассердился и кинул мяч обратно жонглеру. Но мяч не долетел. Он просто угодил одной красивой тетеньке в прическу. И у нее получилась не прическа, а нахлобучка. И мы все так хохотали, что чуть не померли. И когда жонглер убежал за занавеску, мы долго не могли успокоиться. Но тут на арену выкатили огромный голубой шар. И дядька, который объявляет, вышел на середину и что-то прокричал неразборчивым голосом. Понять нельзя было ничего. И оркестр опять заиграл что-то очень веселое, только не так быстро, как раньше. И вдруг на арену выбежала маленькая девочка. Я таких маленьких и красивых никогда не видел. У нее были синие-синие глаза, и вокруг них были длинные ресницы. Она была в серебряном платье с воздушным плащом, и у нее были длинные руки. Она ими взмахнула, как птица, и вскочила на этот огромный голубой шар, который для нее выкатили. Она стояла на шаре, и потом вдруг побежала, как будто захотела спрыгнуть с него. Но шар завертелся под ее ногами, и она на нем вот так, как будто бежала, а на самом деле ехала вокруг арены. Я таких девочек никогда не видел. Все они были обыкновенные, а это какая-то особенная. Она бегала по шару своими маленькими ножками, как по ровному полу, и голубой шар вез ее на себе. Она могла ехать на нем и прямо, и назад, и налево, и куда хочешь. Она весело смеялась, когда так бегала, как будто плыла. И я подумал, что она, наверное, и есть дюймовочка. Такая она была маленькая, милая и необыкновенная. В это время она остановилась, и кто-то ей подал разные колокольчатые браслеты. И она надела их себе на туфельки и на руки, и снова стала медленно кружиться на шаре, как будто танцевать. И оркестр заиграл тихую музыку, и было слышно, как тонко звенят золотистые колокольчики на девочкиных длинных руках. И это все было как в сказке. И тут еще потушили свет, и оказалось, что девочка вдобавок умеет светиться в темноте. И она медленно плыла по кругу и светилась, и звенела. И это было удивительно. Я за всю свою жизнь не видел ничего такого подобного. И когда зажгли свет, все захлопали и завопили «Браво!» И я тоже кричал «Браво!» А девочка соскочила со своего шара и побежала вперед, к нам поближе. И вдруг на бегу перевернулась через голову, как молния. И еще раз, и все вперед и вперед. И мне показалось, что вот она сейчас разобьется о барьер. Я вдруг очень испугался и вскочил на ноги и хотел бежать к ней, чтобы подхватить ее и спасти. Но девочка вдруг остановилась, как вкопанная, раскинула свои длинные руки, оркестр замолк, и она стояла и улыбалась. И все захлопали изо всех сил и даже застучали ногами. И в эту минуту эта девочка посмотрела на меня. И я увидел, что она увидела, что я ее вижу, и что я тоже вижу, что она видит меня. И она помахала мне рукой и улыбнулась. Она мне одному помахала и улыбнулась. И я опять захотел подбежать к ней, и я протянул к ней руки. Она вдруг послала всем воздушный поцелуй и убежала за красную занавеску, куда убегали все артисты. А на арену вышел клоун со своим петухом и начал чихать и падать. Но мне было не до него. Я все время думал про девочку на шаре, какая она удивительная, и как она помахала мне рукой и улыбнулась. И больше уже ни на что не хотел смотреть. Наоборот, я крепко зажмурил глаза, чтобы не видеть этого глупого клоуна с его красным носом, потому что он мне портил мою девочку. Она все время мне представлялась на своем голубом шаре. А потом объявили антракт, и все побежали в буфет пить ситро, а я тихонько спустился вниз и подошел к занавеске, откуда выходили артисты. Мне хотелось еще раз посмотреть на эту девочку. И я стоял у занавески и глядел, вдруг она выйдет. Но она не выходила. А после антракта выступали львы, и мне не понравилось, что укротитель все время таскал их за хвосты, как будто это были не львы, а дохлые кошки. Он заставлял их пересаживаться с места на место или укладывал их на пол рядком и ходил по львам ногами, как по ковру. А у них был такой вид, что вот им не дают полежать спокойно. Это было неинтересно, потому что лев должен охотиться и гнаться за бизоном в бескрайних пампасах и оглашать окрестности грозным рычанием, приводящим в трепет туземное население. А так получается не лев, а просто я сам не знаю что. И когда кончилось, и мы пошли домой, я все время думал про девочку на шаре. А вечером папа спросил, «Ну как, понравилось в цирке?» Я сказал, «Папа, там в цирке есть девочка. Она танцует на голубом шаре, такая славная, лучше всех. Она мне улыбнулась и махнула рукой. Мне одному, честное слово. Понимаешь, папа, пойдем в следующее воскресенье в цирк, я тебе ее покажу». Папа сказал, «Обязательно пойдем, обожаю цирк». А мама посмотрела на нас обоих так, как будто увидела в первый раз. И началась длиннющая неделя, и я ел, учился, вставал и ложился спать, играл и даже дрался, и все равно каждый день думал, когда же придет воскресенье, и мы с папой пойдем в цирк, и я снова увижу девочку на шаре и покажу ее папе, и, может быть, папа пригласит ее к нам в гости, и я подарю ей пистолет Браунинг и нарисую корабль на всех парусах. Но в воскресенье папа не смог идти. К нему пришли товарищи, они копались в каких-то чертежах и кричали, и курили, и пили чай, и сидели допоздна. И после них у мамы разболелась голова, а папа сказал: «В следующее воскресенье даю клятву верности и чести». И я так ждал следующего воскресенья, что даже не помню, как прожил еще одну неделю. И папа сдержал свое слово. Он пошел со мной в цирк и купил билеты во второй ряд. И я радовался, что мы так близко сидим. И представление началось, и я начал ждать, когда появится девочка на шаре. Но человек, который объявляет, все время объявлял разных других артистов. И они выходили и выступали по-всякому, но девочка все не появлялась. А я прямо дрожал от нетерпения. Мне очень хотелось, чтобы папа увидел, какая она необыкновенная в своем серебряном костюме с воздушным плащом, и как она ловко бегает по голубому шару. И каждый раз, когда выходил объявляющий, я шептал папе: «Сейчас он объявит ее». Но он, как назло, объявлял кого-нибудь другого, и у меня даже ненависть к нему появилась. Я все время говорил папе: «Да ну его! Это ерунда на постном масле! Это не то!» А папа говорил, не глядя на меня: «Не мешай, пожалуйста, это очень интересно, самое то». Я подумал, что папа, видно, плохо разбирается в цирке, раз это ему интересно. Посмотрим, что он запоет, когда увидит девочку на шаре. Небось, подскочит на своем стуле на 2 метра в высоту. Но тут вышел объявляющий и своим глухонемым голосом крикнул: «Антракт!» Я просто ушам своим не поверил. «Антракт? А почему? Ведь во втором отделении будут только львы. А где же моя девочка на шаре? Где она? Почему она не выступает? Может быть, она заболела? Может быть, она упала, и у нее сотрясение мозга?» Я сказал: «Папа, пойдем скорее узнаем, где же девочка на шаре?» Папа ответил: «Да-да, где же твоя эквилибристка? Что-то не видать. Пойдем-ка купим программку». Он был веселый и довольный, он огляделся вокруг, засмеялся и сказал: «Ах, люблю! Люблю я цирк! Самый запах этот голову кружит». И мы пошли в коридор. Там толклось много народу, и продавались конфеты и вафли, и на стенках висели фотографии разных тигриных морд, и мы побродили немного и нашли, наконец, контролершу с программками. Папа купил у нее одну и стал просматривать. А я не выдержал и спросил у контролерши: «Скажите, пожалуйста, а когда будет выступать девочка на шаре?»
«Какая девочка?»
Папа сказал: «В программе указана эквилибристка на шаре Т. Воронцова. Где она?» Я стоял и молчал. Контролерша сказала: «Ах, вы про Танечку Воронцову? Уехала она, уехала. Что же вы, поздно хватились?» Я стоял и молчал. Папа сказал: «Мы уже 2 недели не знаем покоя. Хотим посмотреть эквилибристку Т. Воронцову, а ее нет». Контролерша сказала: «Да она уехала вместе с родителями. Родители у нее бронзовые люди, 2 Яворс. Может, слыхали? Очень жаль. Вчера только уехали». Я сказал: «Вот видишь, папа, я не знал, что она уедет. Как жалко. Ох ты, боже мой. Ну что ж, ничего не поделаешь». Я спросил у контролерши: «Это значит точно?» Она сказала: «Точно». Я сказал: «А куда, неизвестно?» Она сказала: «Во Владивосток». «Вон куда. Далеко. Владивосток». Я знаю, он помещается в самом конце карты, от Москвы направо. Я сказал: «Какая даль!» Контролерша вдруг заторопилась. «Ну, идите, идите на места, уже гасит свет». Папа подхватил: «Пошли, Дениска, сейчас будут львы, косматые, рычат, ужас, бежим смотреть». Я сказал: «Пойдем домой, папа». Он сказал: «Вот так раз». Контролерша засмеялась. Но мы подошли к гардеробу, и я протянул номер, и мы оделись и вышли из цирка. Мы пошли по бульвару и шли так довольно долго. Потом я сказал: «Владивосток — это на самом конце карты. Туда, если поездом, целый месяц проедешь». Папа молчал. Ему, видно, было не до меня. Мы прошли еще немного, и я вдруг вспомнил про самолеты и сказал: «А на Ту-104 за 3 часа и там». Но папа все равно не ответил. Он крепко держал меня за руку. Когда мы вышли на улицу Горького, он сказал: «Зайдем в кафе мороженое. Смутузим по 2 порции, а?» Я сказал: «Не хочется что-то, папа».
«Там подают воду, называется Кахетинская. Нигде в мире не пил лучшей воды».
Я сказал: «Не хочется, папа». Он не стал меня уговаривать. Он прибавил шагу и крепко сжал мою руку. Мне стало даже больно. Он шел очень быстро, и я еле-еле поспевал за ним. Отчего он шел так быстро? Почему он не разговаривал со мной? Мне захотелось на него взглянуть. Я поднял голову. У него было очень серьезное и грустное лицо.